Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучарава. На протягу ближайших 30 хвилин подведем виники усяго тыдня. Наши темы. Жилье у Минску неузабаве будет каштовать по 800 долларов за метр, лічит эксперт. Жанчыну, якая зняла на відео жорсткое затримание у Минске метро, оштрафовали за лаянку. Чачэнскага спартоўца, нягледзячы на пратэсты, ўсё ж вывезлі з Беларусі і перадалі расійскім паліцэйскім. Гэтае ды іншае чакае вас у выніковай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна тыдня. Кошты на кватэры ў Мінску працягваюць падаць на сённяшні дзень. У сярэднім квадрат жыля ў беларускай сталіцы каштуе каля 1000 долараў. Для параўнання яшчэ 2 гады таму гэтая сума была на 30% вышэй. Пры гэтым эксперты прагназуюць, што кошты на кватэры будуць паступова зніжацца і надалей, прынамсі, да канца года. Прычым гаворка ідзе і пра новабудоўлі, і пра другасны рынак жыля. Пра тое, калі лепш за ўсё набываць кватэры ў Мінску і наколькі яшчэ ўпадуць кошты на сталічнае жытло. Еўрарадыё паразмаўляла з дырэктарам агенцтва нерухомасці «Эксперт» Паўлам Астапенем. А я перадаю слова нашаму журналісту Дмітру Лукашуку.
Што ўвогуле сёння адбываецца на рынку нерухомасці? Я разумею, што яго как бы можна падзяліць на два: другаснае жыллё і першаснае жыллё. Але ўвогуле как бы што адбываецца зараз?
Уже, наверное, почти год. Сегодня достаточно стабильная ситуация, без каких-то резких скачков, потому что первые полтора года после кризиса, я имею в виду конец 2014 и начало середина 2016 года, достаточно были, характеризовались определенной паникой на рынке недвижимости, да, то есть люди не знали, в каком состоянии все-таки рынок находится, куда он двинется. Сегодня уже есть понимание и у продавцов, и у покупателей, и у профессиональных участников рынка, что же все-таки будет происходить и что происходит. А именно сегодня определенная стабильность как в плане количества сделок на этом рынке, так и в плане цены. За последние 5 месяцев текущего года на рынке недвижимости в целом, как на первичном, так и на вторичном рынке, происходит плавное снижение цен порядка 4-5%. И мы ожидаем, что следующее полугодие этого года ситуация сохранится, то есть будет плавное снижение цен до 5%.
Можно сказать, за кольки можно у Минску купить бэушную двушку?
Давайте будем говорить о какой-то средней квартире, скажем так, да, стандартной квартире в спальном районе. В среднем двухкомнатная квартира сегодня стоит порядка 50 тысяч долларов в эквиваленте.
А кольки зараз квадратный метр новобудовли? Тут так само можна поділити на те, що з державною підтримкою і без державної. Ну от я, до прикладу, будувався у звичайної там без державної підтримки, такої от кольки коштує.
Ну, порядка 1000 доларів за квадрат сьогодні в середньому ціна будівництва.
2 роки тому гэты квадрат каштаваў колькі? Дзе-то 1300-1500?
1400-1500, да, была средняя цена.
І зараз амаль што на 30% это ўсё зменшылася.
Ну, порядка 35-40%, да, произошло падзенне за 2.5 года.
Далей яшчэ будзе падаць?
Падзенне будзе происходить, но уже таких резких рывков, о которых я говорил, их уже не будет, да, то есть будет плавное падение цены до какого-то определенного уровня предела себестоимости, который есть у застройщиков, потому что нужно иметь в виду, что цены на этом рынке регулируют не вторичный рынок, то есть не единичные продавцы, покупатели, граждане, физические лица. Цены на этом рынке регулируются первичным рынком, рынком строительства, а именно себестоимостью строительства, да. Если эта себестоимость будет существенно падать, нас будет ожидать существенное падение цены. Но опять-таки это будет происходить вряд. Падение, то, которое произошло сегодня, оно уже очень близко к себестоимости строительства.
Ваша парада человеку, який в принципе уже морально и финансово готовы набыть квартиру, что ему робить?
Я бы на месте этого человека оценивал реально свои силы на сегодняшний день и учитывал те расходы, которые, возможно, он несет на сегодняшний день. Ну, вот, к примеру, да, он снимает квартиру. Стоимость аренды квартиры сегодня, однокомнатной, к примеру, порядка 200 долларов. При таком подсчете мы понимаем, что даже падение цены на 5%, он финансово не выиграет, скажем так, ожидая этого падения, да, чтобы приобрести или построить квартиру в будущем. Поэтому, с учетом этого, конечно, ему лучше решать вопрос жилищный свой прямо сейчас. Если у него таких затрат нет на сегодняшний день, у него есть какое-то другое жилье, оно достаточно комфортное с учетом его ситуации. Если у него достаточно все комфортно сегодня жилищной ситуацией, то, возможно, стоит и подождать.
Чекать кольки, вот вы пораете, как потом не прогадать.
Опять-таки, здесь нужно понимать, что сегодня эксперты по недвижимости не дают долгосрочных прогнозов. Поэтому я бы делал определенные замеры, то есть раз в полгода изучал бы ситуацию на рынке, изучал бы сайты по недвижимости, выслушивал мнение экспертов и принимал бы решение с учетом этой информации.
Добро, квадратный метр зараз приблизно 900, дочекаемся до 700.
Ну, я бы не сказал, что он 900. Если в среднем по рынку говорить, про рынок строительства, если говорить, то это в среднем 1100. А 900 – это эконом-класс, да? 1100 – это эконом-класс плюс комфорт-класс плюс престиж-класс. Какая цена будет, на мой взгляд, опять-таки подчеркиваю, с учетом нынешней текущей ситуации, эконом будет порядка 800, бизнес-класс порядка 950, ну и престиж-класс порядка 1200.
Такая ситуация на рынку нерухомости. Мы обмерковали с Павлом Остапеней, экспертом по нерухомости и керовником Центра нерухомости «Эксперт». Это был Дмитрий Лукашук.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Жанчыну, якая зняла на відэа жорсткае затрыманне ў мінскім метро, аштрафавалі на 230 рублёў. 7 чэрвеня суд пакараў Людмілу Сінюк за нецэнзурную лаянку ў грамадскім месцы. Раніцай у сераду, калі жанчына ішла на працу, яе спынілі трое міліцыянераў. Яны і павезлі жанчыну ў суд. Нагадаем, што відэаролік, на якім ахоўнікі метрапалітэна і міліцыі ў шасцёх затрымалі маладога чалавека, выклікаў вялікі розгалас у соцсетках. Здарэнне адбылося ўначы 27 траўня. Па версіі міліцыі, малады чалавек быў нецвярозы, паводзіў сябе неадэкватна і стаў супраціўляцца. Сама аўтарка відэа хутка выдаліла яго пасля апублікавання. Аднак ролік паспелі скапіаваць іншыя карыстальнікі соцсетак. Дарэчы, самога 19-гадовага мінчука, якога затрымалі на станцыі метро Кастрычніцкая, вызвалілі з-пад варты. Аднак абавязалі з'яўляцца да следчага па першым выкліку.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна тыдня. У чацвер следчы камітэт пацвердзіў, што міністр прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Андрэй Каўхута адхілены ад пасады. Ён праходзіць падазраваным па крымінальнай справе аб службовым падлогу. Пра гэта ў каментары Еўрарадыё паведаміў прадстаўнік следчага камітэта Сергей Кабаковіч. Чыноўнік пакуль было вырашана не затрымліваць. Нагадаем, што пра адхіленне міністра ад пасады стала вядома зранку 8 чэрвеня. Паводле інфармацыі партала tut.by, гаворка можа ісці пра незаконнае атрыманне бюджэтных сродкаў прадпрыемстваў, дзе раней працаваў Каўхута. А пра тое, чаму міністра адхілілі ад пасады, Еўрарадыё паразмаўляла з каардынатарам таварыства «Зялёная сетка» Яраславам Бекішам. А я перадаю слова Артёму Мартыновічу.
Привітання у студії Єврорадіо Артем Мартинович, і з нами в гостях координатор товариства «Зелена сітка» Ярослав Бекіш. Поговоримо про відставку міністра природних ресурсів і охови навакольного осяроддя, ну, часовую, скажімо так, відставку, відхилення від посади. Так, господар Ярослав, ну, найперш цікаво, ось чим зв'язано це відхилення Андрея Каўхута від своєї посади?
Ну, пока у нас есть только официальная версия, она связана с тем, что он проходит по делу в связи с его предыдущим местом работы. Других данных пока что нет, то есть тут нечего пока комментировать. Так сложились обстоятельства, что у нас есть министр, пока еще действующий, основной профиль профессиональный которого связан с геологией, с добычей полезных ископаемых. Его назначение очень сильно повлияло вообще на деятельность и политику Министерства природных ресурсов, которое сразу обрело такой крен в добычу. В первую очередь добычу, конечно, нефти, потому что когда назначали этого министра, то задачи были поставлены найти нефть и отчитаться. В основном этим он и занимался, и, может быть, еще будет заниматься. И в этом есть большая проблема, потому что функции природоохранные из-за такой задачи, сложной и практически невыполнимой, страдают. С другой стороны, сама задача достаточно невыполнимая. Ну, то есть, если мы реконструируем события этого назначения, вот был предыдущий министр господин Цалко, потом его сняли, и полгода не было министра вообще в министерстве. Это было 3 года назад, и это совпало, если помните, со временем с нефтяными войнами, когда Россия требовала от Белоруссии объяснений, как минимум, по поводу того, откуда же у нас столько растворителей, которые мы экспортируем. Конечно, никто не может с 100-процентной достоверностью сказать, что произошло, но именно тогда был назначен господин Ковтуха с задачей найти нефть. Я могу только реконструировать возможную логику событий. Было решено обязательно продемонстрировать России, что у нас есть и свои углеводороды, из которых мы можем делать и свои растворители. Ну и эта задача пала на Минприроды, выбрали геолога, поставили во главе Минприроды. Ну а дальше, как в сказке, поставили перед ним задачу: вот тебе, дорогой товарищ, почетное место, но к утру ты должен соткать ковер.
Знайти нафту там.
Знайти нафту, да, и сделать что-то невозможное. Понятно, что задача больше политическая и геополитическая, чем какая-то другая. И выполнить ее, может быть, и возможно, но очень сложно. И само по себе выполнение требует огромных усилий. Даже не выполнение, а просто вот процесс по попытке выполнить. Ну и, собственно, с чем может быть связана сегодняшняя новость? Отстранение, может быть, временное. Можно тоже догадываться, но, повторяю, пока у нас есть только очень ограниченные данные о том, что это отстранение в связи с работой в предыдущий период.
Наогул, ці шмат залежить от министра на сегодняшний момент? Зрозумело, что есть некая там державная линия, и вот от особы нечто залежит?
Ну, от особы, конечно, очень много зависит внутри любой структуры. Есть две составляющих того, как работает любая институция. Первая – это методология. Насколько она четкая, насколько ей следует. Второе – кто руководит и насколько этот человек там гибок, насколько он следует методологии или насколько он креативен. Здесь сложно комментировать. Я не знаю, пользуется ли белорусское правительство хоть какой-нибудь методологией менеджмента и управления. Я знаю, какой пользуется там правительство Польши или Британии. Я не знаю по поводу белорусского правительства. Но точно знаю, что так называемый личностный фактор в белорусской системе государственного управления очень высок. И решение всегда принимает начальство. Соответственно, политику министерства определяет министр и вышестоящее начальство, точно не его сотрудники. И, конечно, это сильно влияет на всю работу всего ведомства.
Коли мы будем оценивать его працу, Андрея Каухута, я маю на увазе, ці шмат было такого корыстного зроблено за вось гэты термин?
Что такое шмат? Может быть, это немножко пафосно звучит, но то, что министерство само по себе было сохранено, и природоохранные функции были сохранены на министерском уровне, это как минимум отчасти заслуга того, что был министр Ковтуха, кто-то другой, потому что, когда назначали Андрея Марленовича, повторяю, полгода не было министра, и вообще шли разговоры про то, что там реструктуризация, объединение с какими-то другими ведомствами, то есть речь шла о радикальном снижении веса природоохранных вопросов вообще, в принципе, в политике белорусской. Ну и то, что кого-то нашли, кто-то согласился на эту должность, в частности, повлияло на то, что министерство сохранилось. И как ни пафосно, как я уже говорил, это звучит, это очень важно. Во всяком случае, я считаю, что министерство должно быть сохранено.
Ну что ж, будем сподеваться, что эта история скончится позитивно, что Андрей Каухута вернется назад до своей посады, а все инициативы будут довершены до конца. Дякую великий. Нагадаем, в нашей студии сегодня был спадар Ярослав Бекіш, координатор товариства «Зеленая сетка».
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Графітіста Олега Ларычева оштрафавалі на часу 90 рублёў за нецэнзурную лаянку. Такі прысуд у аўторак агучыў суд Кастрычніцкага района сталіцы. Прычым судовае паседжанне прайшло без графітіста. Нагадаем, што Ларычева і яго сяброўку Ганну Новік затрымалі ў ноч на 3 чэрвеня. Пры сабе маладыя людзі мелі трафарэт сімвалам белага легіёна і балончыкі з фарбай. Выходныя яны правялі за кратамі, а 5 чэрвеня суд оштрафаваў Ганну Новік на 230 рублёў, а вось Ларычева ў панядзелак адпусцілі да абвяшчэння прысуду, а на наступны дзень аштрафавалі на 30 базавых велічыняў. Па словах графітіста, ён задаволены такім прысудам, бо не хацеў другі раз за апошні месяц апынуцца за кратамі. Грошы на аплату штрафу Ларычев плануе сабраць праз сацыяльныя сеткі. Акрамя таго, мастак распавёў, што дзякуючы такому сумнаму піару знайшоўся спонсар на чарговы мурал.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
9 червня Мурада Амрыева передали чачинской полиции. Спартовца одразу повезли у Грозный для дачи показаний. Причем батьки Амрыева ранее заявляли, что тому там ему погрожает смертная небезпека. Нагадаем, что чемпиона света по змяшаных боях Мурада Амрыева затримали у вечера 7 червня на белорусско-украинской мяжи. После спартовца отправили у Добруш. А то ли его передали полиции России, где Амрыева подозрают у выкрыстанні подробленного пашпарту. Однак правоабаронцы лічаць, что спартовца пераследуюць за яго заявы про катаванні у чачэнскай паліцыі. Про тое, ці парушылі закон беларускія міліцыянеры, калі перадавалі Амрыева расіянам, высвятляў Змітер Лукашук.
Вечером 8 червня добрускія міліцыянеры перадалі грамадзяніна Расіі Мурада Амрыева сваім расійскім калегам. Перадалі, нягледзячы на тое, што Амрыев выказаў жаданне папрасіць у нашай краіне палітычнага прытулку. Пра гэта ён сам публічна заявіў журналістам праз вакно РАУС Добруша. Можа, ён проста не меў такога права? Па словах начальніка дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі Алексея Бігуна, прасіць прытулку ў Беларусі могуць усе, у тым ліку і грамадзяне России, с якой у нас небыто союзная держава.
Просят все, кто угодно, почему нет? То есть это же фактически договор просто о равных правах граждан говорит, то есть там не предусматривает, что такая процедура есть. Но законодательство о беженцах говорит, что просить можно все. Они просят иногда.
Правда, прокомментовать конкретную ситуацию с Мурадом Амрыевым Бягун отмовляется. Кажа, что у яго нема на гэты конт ніякай информации. Глядим закон об предоставлении замежным громадянам и особам без громадянства статуса утекача додатку і часовай абароны ў Рэспубліцы Беларусь. Артыкул 5 гарантуе: грамадзяне, якія хадайнічаюць аб абароне, не могуць быць вернутыя альбо высланыя супраць іх волі на тэрыторыю дзяржавы, дзе іх жыццю альбо здароўю пагражае небяспека. Менавіта гэты артыкул узгаданага закона і быў парушаны ў выпадку з Амрыевым, сцвярджае праваабаронца Леанід Судаленка.
Сотрудники милиции должны были предпринять меры, пригласить представителей службы по гражданству и миграции, чтобы они приняли заявление и потом рассмотрели вопрос о предоставлении данному гражданину статуса беженца, поскольку он откровенно заявляет, что и не только он, а и его адвокат заявляет, и комитет против пыток российской НГО заявляет о том, что его жизни и здоровью на территории России угрожает опасность, да, а потом, если Беларусь бы отказала, он еще бы был предоставление статуса беженца, опять же, по национальному закону, он имел право на обжалование, в том числе в суде, решение об отказе, и только уже потом бы должна была быть запущена процедура экстрадиции. Вот как бы это выглядело. А так получается, что ему даже не дали ни малейшего шанса в разрез нашего национального закона, ни малейшего шанса попросить политическое убежище. И не допустили даже белорусского адвоката к этому человеку. Он бы через адвоката бы попросил бы политическое убежище.
Правоабаронца кажа, у дзеяннях белорусских правоохоўных органов есть порушение не только белорусского законодавства, але и международного, подписанной нашей краиной конвенции об утекачах. Вот только начальник Добрушского РАУС Владислав Гасымов стверджая, что ніякага притулку Амрыев не просил. Да и увогуле, мовляв, не у милиции его просить треба.
Ничего не просил. Политическое убежище ж так не просят. Наверное, же не идут на границу, а идут, наверное, какие-то организации, ведомства и так далее. Ладно, извините, не могу с вами поговорить.
Он ничего не просил. Вот.
Ничего не просил.
Магчыма, сітуацыю павінна расследаваць генпракуратура, орган, які сочыць за выкананнем законнасці ў нашай краіне. Але кіраўнік прэс-службы генпракуратуры Пётр Кісілёў кажа, што не гатовы каментаваць сітуацыю. Маўляў, яе павінны вывучыць адпаведныя спецыялісты, і толькі потым можна будзе нешта на гэты конт казаць. У той жа час стала вядома, Мурада Амрыева з расійскага ФСБ ўсё ж перадалі чачэнскім паліцэйскім. Абмеркаваць гэтую сітуацыю мы запросили в студию правоабаронцу Валентина Стефановича.
Як у такой ситуации может дейничать человек? Начальник Добрушского РУС утверждает, что не так просят политичного притулку не у милиционера, а не в некую мифичную там организацию треба некую звертаться. Адмысловую, видать.
Ну, як он мог звертаться в некую адмысловую организацию, коли человек был затриман непосредственно на мяжи? То есть он
быў затрыманы прадстаўнікамі беларускай улады, беларускай дзяржавы. Гэта былі мытнікі, у дадзены выпадку потым яго прывезлі ў Добрыжскі РУС, і гэтыя супрацоўнікі міліцыі таксама прадстаўляюць беларускую дзяржаву. І ён меў магчымасць і права напісаць заяву о прадастаўленні яму статуса ўцекача ці часовага прытулку ў сувязі з такімі вот пагрозамі і абставінамі, пра якія мы з вамі казалі. Яму эта магчымасць не была прадастаўлена. Мала таго, я паўтаруся, мы не дапусцілі да яго адваката. То есть это канкрэтнае супрацьдзеянне аказання правой дапамогі. Адвакат мог бы яму растлумачыць ягоныя правы, як што робіцца, падсказаць і так далі. Мала таго, ён, канешне, мог бы напісаць і заяву непасрэдна ў РУСе, калі б такая магчымасць была яму дадзена. Такой магчымасці дадзена яму не было. І я лічу, канешне, што гэта вельмі ганебны такой крок з боку беларускіх уладаў выдаваць чалавека фактычна на верную, ну, можа быць, нават і смерць. І на сёння мы ведаем, што ён быў перададзены ўжо чачэнскай паліцыі, ёсць такая інфармацыя. Я лічу, што адказнасць за ягоны лёс, ягонае жыццё і здароўе таксама кладзецца і на беларускіх прадстаўнікоў беларускіх уладаў, беларускай дзяржавы, службовых асобаў, якія дапусцілі вось такую вот перадачу, як яны это называюць, чалавека прадстаўнікам краіны, якія не могуць яму забяспечыць ні жыццё, ні здароўе.
Дзякуй. Я нагадаю, у нас у студыі быў праваабаронца Валянцін Стэфановіч, і гэта быў Зміцер Лукашук. Слухайце нас.
На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.